Отец неба и земли, великий святой всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам мудрость и силу побеждать все то, что не дает плода. Мы благодарны Тебе за то, что в нашей жизни появляется плод. Мы благодарны Тебе, что мы можем идти и побеждать. Мы благодарны Тебе, что мы вместе с Тобой, когда Ты посреди нас, это великое благословение. Научи нас сегодня этой великой мудрости. Покажи нам, Боже, когда Ты среди нас и когда Тебя среди нас нет. Божий Святой, я прошу Тебя, дай нам увидеть эту абсолютную реальность. Положи крепко сегодня Твою руку на интернет-соединение для того, чтобы наше общение было действительно максимально плодотворным. Молились во имя Иешуа Мессии и собрались во имя Иешуа Мессии. Амин, да? Окей. Итак, когда выйдешь на войну, то Господь Бог твой предаст врагов твоих в руки твои, и ты возьмешь их в плен. И ты возьмешь их в плен, и что делать с этими пленниками и так далее. Итак, 23 глава. Мы с вами уже... Нам сегодня нужно закончить, просто необходимо начать следующую уже главу. Самое главное, знаете что? Может быть, мы даже какие-то заповеди и не сможем разобрать сегодня. Потому что дальше пойдет еще больше, еще больше. Но я просто прошу вас, вы читайте дома. И что вам непонятно, какие-то заповеди, да, то мы более детально тогда будем здесь общаться, разговаривать и разбирать эти моменты. Итак, у кого раздавленный яд или отрезан детородный член, то есть это евнух, тот не может войти в общество Господне. То, что Гала, ты спросила насчет того, что как же евнух не может войти в общество Господне. О чем здесь говорится? А это свой. Смотрите, была война, это был такой же еврей, как и все, то есть израильтянин, который был на войне, и вот так вот случилось, что он стал евнухом. И вот он наконец сбежал, вырвался, возвращается в свой дом и так далее. И говорят, не может он войти в общество Господне. О чем идет разговор? Естественно, он может возвратиться в свой дом, жить, но он не допускается к определенным работам и к определенным должностям. Вот о чем здесь говорится. Понятно, да? То же самое и с человеком, у которого, допустим, раздавлены ядра. Я не знаю, что-то там случилось такое. Дальше мы будем с вами читать одну заповедь, которая будет написана. Если два мужчины, которые вдруг резко вот, ну, что-то там не поделили, мужики бывает дерутся между собой. Что поделать? И вот они дерутся между собой. Одна из жен подскочит и сделает что-то такое. То есть она возьмет там и эти ядра там выдерет и прочее. Написано побить такую женщину камнями. Сделать человека неплодоносным. Вот смотрите, это как бы по пшату, да? Теперь следующий этап. Каждый из нас должен приносить плод. Мы даже собираемся для того, чтобы был добрый плод. Мы даже собираемся для того, чтобы пленять помышления сердечные, послушанию Машеху. Мы даже собираемся для того, чтобы научиться правильно думать и правильно воевать. Это наша, собственно, основная задача. Просто быть крутым теологом, который знает поглубже, чем, допустим, в церквях преподается, ничего не дает. Потому что слово убивает, а дух животворит. Дух дает жизнь. Поэтому нам нужно вот эту часть вскрывать. Итак, человек, который не может принести плода, или человек, который сделал его таким, должен быть предать смерти. Что значит предать смерти? Мы с вами уже говорили. Написано, да, тебе это так должно быть, но на самом деле этого никогда не делалось. Но все должны знать, что именно это приводит к смерти. Человек, который совершенно, ну не виноват он в этом, но я думаю, что всему есть свои последствия. Если уже он таким стал. То есть человек не может если мы с вами говорим уже о духовном уровне, да, о соте, о тайне, есть тайна, которую мы не знаем. Но есть тайна, которую знает этот человек. Почему с ним такое случилось? Вот смотрите, мы с вами читаем книгу Дворим, в которой описывается то, что раскрывает Моше уже. Да? То есть это там было конкретно, Господь сказал так, 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 так. А здесь мы читаем, а вот почему это получилось. Потому что вы сказали так, а я сделал так. То есть какие-то поведенческие константы, которые дали определенное проявление и выход определенному плоду, который либо разрушает, либо созидает. Поэтому здесь вот мы смотрим, рассматриваем вот этот вот момент. Все то, что не приносит духовного плода, не должно входить в общество Господне, потому что Господь ходит среди нас. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Сын блудницы, кто такой?
Мамзер.
Ну, мамзер. Мамзер переводится незаконно рожденный. Сын блудницы не может войти в общество Господне. Здесь не говорится, она замужем, она не замужем, она. Вот если он сын блудницы, не может он войти в общество Господне. Он может быть кем угодно, он может быть хорошим евреем, хорошим служением, кем угодно, но служение его подпускать нельзя. Есть люди, которых нельзя вообще подпускать к служению. Потому что сын блудницы. Вопрос другой. Что такое? Что такое блудница тогда? Как вырезать этот корень? И для чего пришел Иешуа тогда? То есть получается, одним можно, другим нельзя. А если он сын блудницы, он что, виноват, что ли? Но он родился. Матерей и отцов не выбирают. У кого родился, у того родился. Вот смотрите, вот нам просто объясняется, что вот такие люди, которые не приносят плода, блудница, какой может плод принести? Никакого плода. То есть здесь имеется в виду уже, смотрите, он на самом деле, вот этот человек, который сын блудницы, да, он точно так же, как и... который, у которого раздавлены ятры, у которого отрезан детородный член, евнух, да, он точно так же может жить в среде Израиля, жить в этом городе и делать многие вещи, но определенные посты в служении, допустим, стать мэром города или старейшиной города, табу запрещено. Какой бы он способный ни был, как бы он ни проявлял свои способности, он может жить и точно так же, но вот ему вот как бы на все это табу. А если мы будем говорить о сегодняшнем времени, уже переходим на следующий этап, на духовный, то вы должны внимательно наблюдать за каждым человеком, которому вы даете возможность служить. Кто он? Какое его наследство, кого он, в какую войну вы можете взять человека, а если вы берете человека в войну, вы понимаете, что происходит? А он нечистый, сын блудницы, то Господь уже не среди вас. И тогда начинаются огромные проблемы в служении. Служение превращается в балаган, в котором нету Господа. И люди пытаются изо всех сил чисто дисциплиной, системой какой-то и прочее строить служение. И может быть это еще как-то работает. Но для того, чтобы это было Господнее собрание, такого не должно быть. Каждый человек должен пройти определенный этап и быть готов. Помните, Павел говорит, не возлагайте руки до времени. Имелось в виду же не просто там возлагать руки, чтобы человеку там помолиться, об исцелении, а возлагались руки на посвящение в служение. Человек принимает водное погружение. Что он делает? Он посвящает сегодня себя какому-то служению. Вот он входит в него. А дальше, как можно человека допустить к какому-то служению, если он не собирается выходить ни на какую войну? Он и не собирается разбираться со своим прошлым, не собирается со своими привычками разбираться. Его не сильно-то интересуют эти заповеди, и со многими он вообще не согласен, и так далее, и тому подобное. Как ты можешь? Понятно, что помогать продолжать надо, и любить продолжать надо, но в служении допускать. Ни в коем случае все развалится, все разрушится, Господа не будет среди нас. А вот аммонитянин и моавитянин тоже не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. То есть мужчины, женщины, да. Видите, здесь не говорится о моавитянках и аммонитянках. Почему? Да потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта. Потому что они наняли против тебя Балама, сына Беора, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел служить Биламу и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, и Господь Бог твой любит тебя. То есть те, которые тебя проклинают, что ты можешь с ними сделать? Ты можешь силою Господа взять их в плен, что здесь дальше и будет происходить. Потому что дальше в царствах мы с вами будем читать, что вот эти аммонитяне и моавитяне, они обратятся к царям Израиля и станут частью Израиля. Слышите? Они будут плененные как бы, но плененные по своей собственной воле. Это тоже война, и это тоже духовная война. Но потом они изнутри начнут таки все-таки какие-то вещи ломать. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Билама и обратил Господь Бог твой проклятие его благословение, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желаем мира и благополучия во все дни твои вовеки. А это еще что такое? Как это так? Ведь Господь сказал, люби врага своего. А тут не желаем благополучия, не желаем мира и так далее и тому подобное. Смотрите, тот, кто выходит с тобой на войну, а мы выходим на войну не против крови и плоти, а мы выходим против духов злобы поднебесной. Ты не можешь желать мира бесам и демонам, и, допустим, тому же самому сатану, да, ты не можешь желать им мира и добра, и спокойствия. Дескать, вредите на здоровье, мешайте нам сколько хотите, мы вас благословляем, будьте в тепле и в любви, то есть будьте сильнее и бейте нас все сильнее и сильнее. Например, то, что происходит сегодня в секторе Газа. Вы слышали этот... КПП Кирьят Шалом открыли и пустили туда с гуманитаркой тонны гуманитарки, в которой, наверное, 90% это израильская гуманитарка. За что? За то, что они целый месяц сжигали наши поля, за то, что они в течение месяца послали около 10 тысяч различных ракет и косам, уничтожили несколько домов, убили одного человека, а это человек. И мы идем к ним и говорим, давайте, ребята, кушайте, вот, восстанавливайте свою инфраструктуру, мы вас любовью хотим остановить. На самом деле это только на время, потому что это враг, который не собирается быть другом. У него и в голове этого нет. У него задача уничтожить Израиль и дело с концом. Вот здесь вот об этом говорится, понимаете? Нет никакого смысла, если человек поставил цель уничтожить тебя, какой смысл благословлять его, какой смысл? То есть любовь-то, конечно, побеждает Божья, и молиться за них надо. Но в данном случае, видите, вот эти все духи злобы поднебесной, не желаем мира и благополучия во все дни твои вовеки. Все, табу. И не будь религиозным. Не гнушайся идумянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты пришелец земли его. То есть вот эти ребята, а они же тоже родственники. Вот это дети Лота же, мавитяне и аммонитяне. Это же наши родственники, племянника Авраама, дети. За то, что они пошли против тебя войной, за то, что не подали тебе хлеба, а за то, что сделали эту подрывную работу, сколько там, 24 тысячи, по-моему, погибло вследствие. Не желаем мира и благополучия. Не гнушайся идумянином. Он брат твой, родственники наши, а египтяне, а мы жили там сколько времени, они кормили нас, как бы то там ни было, Египет – это наша мать, мы там родились, ибо ты был пришельцем земли их. Дети, у которых у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Это как раз о том, о чем мы говорим с самого начала. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. То есть если малейшая какая-то нечистота, должен выйти сам из стана. А при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и при захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда тебе выходить. То есть подготовь такое место. 13 стих. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя и лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ямку и опять зарой ее, испражнение твое. Это какое имеет отношение вообще к войне? А это имеет прямое отношение к гигиене человека. То есть, если ты грязнуля, это означает, что ты тоже не можешь войти в общество Господне. Если ты испражняешься, где попало, это большой грех. Видишь, у тебя лопатка должна быть. Ты вышел за стан, выкопал ямку, испражнение свое сделал, закопал, иначе 3 миллиона человек идет, вы представляете, что после них останется. Там ходить невозможно будет. Помните, как у нас в советские времена были такие удивительные туалеты? И когда ты заходишь туда, ты вот так вот, ой, так как? Туда ножку, сюда ножку. Наконец-то ты дошел до этой дырки, и кругом эти мины лежат. И из этой дырки такие испражнения идут, и ты туда приходишь. То есть, какая там гигиена? Ни о какой гигиене разговора быть не может. Кроме оружия твоего должно быть... То есть, гигиена – это тоже чистота внешнего тела твоего и естественные вещи твои, которые исходят из тебя. Они должны иметь место свое. И опять зарой испражнение твое. 14 стих. Ключевой. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего. Слышите, Он ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя. Он не просто так ходит, что ему делать нечего. Он ходит, чтобы избавлять тебя. Он пришел, избавитель твой. И предавать врагов твоих в руки твои. Вот для чего он ходит. А посему стан твой должен быть свят. Если этот стан не свят, Господь там ходить не будет. Он приходит туда, в эту святость. Для чего? Чтобы он не увидел у тебя чего сравного и не отступил от тебя. То есть, говорят, ну, Бог любит меня, Бог знает сердце мое. Слышите, чтобы Господь не увидел ничего сравного внутри тебя и насколько нужно быть серьезным человеком, потому что мы говорим о том, что Бог, Он лично побеждает врагов моих и пленяет их и отдает их в мои руки. То есть сила моя в Господе. Если я хожу в нечистоте, вы можете сколько угодно заниматься духовной бранью, сколько угодно изгонять бесов и сатану, и там связывать и парализовывать все, что угодно. Если нету святости, Господь среди нас не стоит. Это слово Господне. Еще раз. Ибо Господь Бог ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя. Это Он избавляет. И предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Поэтому одни молятся, и что-то происходит. И бесы вылетают, и демоны вылетают, и исцеление происходит. а у других этого не происходит. А вроде слова те же самые говорят, и верят как бы в одно и того же Бога, и провозглашают как бы те же самые слова, и верят во все это, но ничего не происходит. А у других происходит. Происходит, потому что Бог ходит среди словословия народа, раз, и среди святости. Если святости нет, и что-то срамное среди тебя, его там не будет. Поэтому так важно, чтобы в общине, в костяке в этом, находился святой народ. А остальные, по мере возможности, будут входить туда, не выдавая раба, господина его, когда он прибежит к тебе от господина твоего. То есть раб, если вырвался на свободу, но ведь ты сам был рабом в Египте, и ты сам вышел оттуда. И фараон хотел вас вернуть назад. Не отдавай раба врагу, отдай ему, то есть Бог за свободу, чтобы мы были свободны, чтобы мы дышали полной грудью. 16 стих. И пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет, каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится, не притесняй его. То есть он в твоем доме жить будет. Понравилось ему, пусть живет. Не должно быть блудницы. И сразу, смотрите, начинается разговор о взаимоотношениях. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых. И не должно быть блудника из сынов Израиля. Почему? Потому что Господь не будет среди вас тогда. Не вноси платы блудницы из сыны пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету. Ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Вот они, банки и прочая работа, как это все должно происходить. Если дашь обет Господу Богу твоему, просто немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. И этот грех начнет расти и давать плоды. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. То есть следи, что ты говоришь вообще. Иногда у нас есть такой: сказал и забыл. Я хозяин своему слову сказал, я его дал, я его и взял. Если же не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй, как обещал ты Господу Богу твоему. Добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд не клади, то есть с собой выносить не можешь. Это воровство. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твои, но серпа не заноси на жатву ближнего твоему. И сразу после этого, смотрите, если кто возьмет жену и сделает ее, сделается ее мужем, и она не будет и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находится в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого. Но сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из дома своего, и умрет сей после муж ее, взявший ее себе в жены. То не может первый ее муж, опустивший ее, опять взять ее себе в жены, после того, как она осквернена, ибо сей есть мерзость. Вот опять, смотрите, пленный, который отпускается на свободу, и которого уже назад брать невозможно. Ибо сие мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну. То есть мы должны приносить плод. И ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года. И увеселяет жену свою, которую взял. Здесь, по-моему, все понятно. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо такого берут в залог душу, потому что без этого невозможно делать хлеб. Если найдут кого, что он украл, кто-нибудь из братьев своих, из сынов Израилева, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти, истребить зло из среды себя. Сегодня покупают женщин, по-моему, в Турции я слышал, около 10 тысяч только в Истамбуле украинских девушек. которые продали в рабство, забрали паспорта, и они просто вырваться оттуда не могут. Так вот, такие товарищи, которые это делают, они достойны смерти. Смотри, в язве проказа тщательно, соблюдая и исполняя весь закон, которому научают все священники и левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал Мирьям на пути, когда вы вышли из Египта. Помните, когда она проказой покрылась? Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, потому что когда ты войдешь в дом, ты увидишь что-нибудь хорошее. А тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. А если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится праведность пред Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих, из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того. Ибо он беден, и ждет его душа, чтобы он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказаны смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Не суди превратно. То есть помните, если кто не любит Господа, а Бог наш, Бог, который ревнитель, и он наказывает детей до третьего, четвертого поколения. Смотрите, если человек полюбил Господа, никакое проклятие действовать в его жизни не может. Почему? Потому что каждый отвечает за свое преступление. Вот они, видите, поправочки где. Где мы остановились? Да, 16 стих. Отцы не должны быть наказаны смертью за детей, и дети не должны быть наказаны смертью за отцов. Но каждый, смотрите, каждый отвечает за свою веру, и за свою любовь к отцу, и за свою жизнь. Наказывает смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца, сироту, у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда. Посему я и повелеваю тебе делать все. А, как оказывается, вот почему мы были в рабстве. Вот почему были трудные времена в нашей жизни, когда мы кричали: Господи, за что нам это все? Да только потому, чтобы ты знал, что и у тебя были трудные времена, и чтобы ты помнил, что ты был вот в таком рабстве, в таких стесненных отношениях, и чтобы ты имел любовь к каждому человеку. Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. То есть во всем кругом, куда мы ни тнемся, должно быть только одно. А Господь меня благословит или не благословит? Какая разница, что я потерял, что я нашел, что я сегодня отдал или что я сегодня... Самое главное, а Господь меня благословит или не благословит? Есть условия, в которых он находится с нами, либо он с которыми находится вне нас. То есть жадность – это огромный порог. И в этом случае как раз и происходят все вот эти вот вещи, что Господь не среди нас. Когда ты будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветви, пусть останется пришельцу. То есть всегда оставляй людям, чтобы было что им поесть, бедным, что они всегда будут среди тебя. Когда будешь снимать плоды с виноградника твоего, не собирай остатков за собой, пусть останется пришельцу, сироте и вдове. Смотрите, это вот это три категории людей. Пришелец, сирота и вдова, на которых нужно все время обращать внимание. Помни, что ты был рабом земли. И сразу смотрите, помни, что ты был в земле египетской рабом. Посему я повелеваю делать сие. 25 стих. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, виновного осудят. Если виновный достоин будет побоев, то судья будет прикажет положить его и бить при себе, несмотря по вине его, по счету. 40 ударов может дать ему, и не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. 4 стих. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если же братья живут вместе, и один из них умрет. Ну вот смотрите, не знаю, стоит нам все перебирать. Что у нас по времени там 4 минуты? Ну, 5 минут еще возьмем. Значит, о чем здесь говорится? Помните, когда Иешуа нанесли именно ровно 40 ударов? Больше их делать нельзя было.
Но
39 здесь 40 написано, можно дать ему, а не более. Дальше, не заграждая рта валу, когда он молотит. Помните, Шауль тоже нам толкует это место, он говорит, это для вас, для сегодняшнего времени. Вол, который молотит, должен, не о валах ли печется Господь, говорит Шауль. Ну, я вам сейчас объясню, он говорит. Он печется о левитах, он печется о тех, которые в служении находятся, который все свое время вкладывает туда. Не заграждая рту вала. То есть это, он говорит, это для вас сегодня. То есть это не Старый Завет, а это вот сегодня, Павел говорит. Если братья живут вместе, один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены и жить с нею. Помните, история с Тамар и Иудой. И первенец, мы с вами говорили, что все заповеди как бы вытекают из каких-то историй, которые уже были. Поэтому не все случаи детализированы. И первенец, которого народит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам к старейшинам и скажет, вот этот деверь отказывается восстановить имя брата своего в Израиле и не хочет жениться на мне, никаких стеснений. Тогда старейшины города его должны призвать его и поговорить с ним, даже уговаривать его. Если он станет и скажет, не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему, 9 стих, в глазах старейшин, снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступают с человеком, который не созидает дом брату своему. И нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». Когда дерутся между собой мужчины, жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и протянет руку свою, хватит его за срамной ут, то отсеки руку ее, да не пощадит глаз твой. То есть всякое прикосновение к деторождению, в кисе твоей не должны быть двоякие гири и большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная, правильная. Ефа должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые, смотрите, опять заповедь с обетованиями, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. История с Амалеком, ну, вы, наверное, все помните ее. То есть, смотрите, вся мысль главы Китаце заключается в первых ее словах. Китаце так и переводится. Когда ты пойдешь на войну и возьмешь, и Господь Бог предаст в руки твои, то ты возьмешь плен. А дальше говорится, чтобы должна быть чистота. Вы помните, Даниил, когда находится в среде Вавилона, то царь Вавилона очень благоволил Даниилу. И он ему все время как бы говорил, потому что он делал то, что другие не могли делать. Но он молился 3 раза в день. Утром, в обед и вечером. Причем при открытых окнах. И они специально издали указ такой, чтобы подловить его. Чтобы вот он, дескать, поклоняется каким-то другим богам, окромя тебя, царя-батюшки. И когда все это дело выяснилось, царь, конечно, не хотел Но что поделать, указ был издан, и он не мог его отменить. Его бросили в клетку со львами. И когда утром царь вышел, смотрите я к чему. Когда утром царь вышел, хорошо было бы прочитать это, но я вам просто свои слова скажу. Когда царь утром вышел и увидел Даниила, который находится в яме вместе со львами, которых неделю или там две недели специально не кормили, которые должны были разорвать его на части, и он там живой стоит. И он у него спрашивает, как так, Даниил, как такое случилось? А он ему говорит, Господь Бог мой, Владыка Вселенной, послал ангелов, которые заградили уста львам, потому что Господь Бог мой, и вот тут ключевая фраза, не нашел во мне никакой нечистоты. И, слышите, потому что Господь Бог мой не нашел во мне никакой нечистоты. Вот он весь ответ на все наши войны, на все наши провозглашения. Божий святой, великий всемогущий. Вы понимаете, то, что мы сегодня с вами читали, и то, что мы разбирали на этой главе, это залог успеха, залог победы, залог радости и жизни, залог добрых плодов, залог того, что Господь будет за нас поборать врагов наших. Потому что Он будет среди нас, и если Он не найдет никакой нечистоты среди нас, почему такое должно быть огромное желание этой святости? Почему должно быть такое огромное желание? Господь, я хочу, чтобы ты был среди меня. Хотя бы даже ради того, чтобы жить и побеждать. Чтобы жить и творить. А не чтобы просто умереть. Поэтому есть благословение, а есть проклятие. Выбери жизнь. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий. Я просто прошу тебя, Боже, открой глаза народу твоему, где ты живешь, где ты находишься, как ты побораешь за нас, Боже Святой. Мы вступаем в эту духовную войну, Боже, за народ свой, за город свой, за деревни свои, Боже, за родственников своих, за близких своих, Боже. Мы вступаем в эту войну, Боже. Я прошу тебя, открывай нам эту правду, где ты находишься и что ты ищешь в первую очередь. Просто открой глаза сердца нашего и глаза разума нашего, чтобы мы помышляние, всякое помышление, всякую глупость приходит, которая в нашу голову, всякую обиду, всякую нечистоту помышляли поклонение Христу. И другого пути у нас нет. Отец неба и земли, мы так благодарны тебе за Сына Твоего, которого Ты отдал за все грехи человечества Божие. Научи нас, Боже, просто искоренять это зло изнутри нас. И те пленные, которые есть внутри нас, чтобы они стали нашими союзниками, обратить их в эту великую победу. Боже. Ой, халилуя. Боже, просто лей, я прошу тебя. Лей просто сейчас на наш разум. Лей на наше сердце сейчас. Просто пусть всякое помышление, неправильное помышление, Боже, во имя Иешуа Мессии прямо сейчас будет пленяться и останется в этом плену, в этом обозе до времени. Боже Святой, я молю тебя за эту победу в жизни каждого из нас. Пусть течет твой лей сейчас, потому что воды твои сладкие. Излей на нас эти воды, излей на нас воды жизни, воды слова твоего, особого благословения. Призываю кропление Твоей святой крови буквально на каждого из нас. Пусть льется Твой Илей мудрости прямо сейчас. Во имя Иешуа Мессии молюсь. Аминь.